Самое главное, здравствуйте. Посмотрите, как используется подкотейник. Вот компьютер. Вот здесь специальный подкотейник. Вот там вот сзади на картинке сейчас, видимо, начнется трансляция. И вот это позеванюшка. И ему куда-то надо. Вот это он горбы изобразил. И пошел. Ну, потому что, конечно же, он повышенной деловитостью обладает. Поэтому у него какие-то дела. Вот. Всем. Всегда радостно видеть котиков. Второй участник, к сожалению, сегодня, он сегодня заболел, он сегодня под капельницей. Вот в эти минуты у него трудности со здоровьем. Ему 19 лет, и вот сейчас у него есть неплохие шансы, но сама по себе ситуация того, что в 19 лет приходится проводить время не на любимой кровати, а под капельницей, говорит о том, что очень, к сожалению, все не в его пользу. Хотя, конечно, да. Все 19 лет – это в радость, но каждая минута, которая добавляется сверху, она еще более радостная, чем то, что было позади. Сергей Дмитриев, рыжему и нерыжему привет. Привет из Подмосковья. Dodge Caravan 2.4. Путешествие в очень удобен даже для сна. Конечно, караванище как раз тем и знаменит, что в нем было придумано все для людей, все для ночлегов, все для путешествий. Это тот самый случай, когда вдруг выяснилось, что семья – это не только возможность поехать все вместе куда-нибудь в Диснейленд или в супермаркет, но еще и просто взять и все вместе откуда-то уехать. Не куда-то, а откуда-то. От дома, от тещи, от цивилизации. И спать, да, тем более у вас четвертое поколение каравана. Вообще, самый первый-то караван, он уже был взрывоопасен для рынка, он привлек к себе столько внимания, что все срочно бросились делать подобное. Но там вот третье, четвертое поколение, ровный пол, это прекрасная как раз проработанная конструкция. Караван – великолепная машина. Японские или корейские автомобили, выпущенные в Китае, все для внутреннего рынка, качество ниже или как? Александр спрашивает. Если не китайские автомобили, то японские автомобили из Китая для внутреннего рынка стоит ли рассматривать? Вы меня каждый раз об этом спрашиваете, вы каждый раз, как ребенок, который поднимает из лужи чей-то чупа-чупс и так на маму смотрит, вопросительно говорит: мам, ну ничего страшного, да? Ну я сейчас вот его тут, ну из лужи, я сейчас его прополощу, и мам, ну вот так хочется, что точно ничего страшного. Мам, ну вот, вот да, вот прям несмотря на все предупреждения о микробах, вот я не могу, ну вот прям очень хочется. И каждый раз, всегда мы, когда друг друга переспрашиваем по поводу китайских автомобилей, каждый раз никто не слышит мой ответ. Для внутреннего китайского рынка китайцы делают японских брендов, американских брендов, немецких брендов. Дрянь несусветная. BMW сделана для внутреннего китайского рынка, не имеет никакого отношения к BMW. Она вообще по-другому сделана. То есть внешне это похоже. Она даже по размерам совпадает, но если посмотреть, BMW, Mercedes, они сделаны из других сортов стали. Причем они не всегда сделаны из стали. Они иногда сделаны, там, бывают в том числе, и всякие дюралевые сплавы. То есть то, что сразу обеспечивает вам электрохимическую коррозию, потому что у немцев это не было предусмотрено, а у китайцев вот это по-своему было предусмотрено. И когда, тем более немецкая машина изначально была сконструирована не под китайский рынок, а под Европу. У нее свои нормы безопасности, у нее свои косынки, усилители, свои зоны энергопоглощающие удар. У китайцев этого нет. Китайская машина, она дрянь умышленная. Не потому что китайцы недотепы, а потому что им просто не нужно делать нормальную машину. У них на это нет спроса, у них это не является обязательством. Они не должны делать хорошую машину, они делают дрянь. Вот то, что для нас неприемлемо, а для китайцев, ну, она же выглядит. Она же похожа на настоящую машину, она же похожа на BMW. Посмотрите, кожа, рожа, автомат, сел, поехал, завелась, все нормально, она же BMW. Нет. Неважно, Toyota, Honda. То, что сделано для, то, что сделано в Китае, там, Honda Jazz. Honda Jazz делается на экспорт. Это кардинально другая машина. Это не та же самая Honda Fit, которая продается на внутреннем китайском рынке. Хотя это одна и та же машина с одного и того же конвейера. Конвейер, собственно, почему-то это гибкая технология, так ценна во всем мире, потому что она позволяет в процессе изготовления машин учитывать разницу. Вот это сделаем хорошо на этом конвейере, а следующая машина, которая по этой же нитке идет, мы сделаем плохо, потому что она для другого рынка. Гибкая технология именно в этом. Можно сделать хорошо и плохо, и сделать это одновременно. Поэтому каждый раз, когда вы себя обманываете тем, что не-не-не-не, ну, там японец стоит, там немец рядом, ну что вы, они только не допустят. и допустят, и согласились, и ничего с этим поделать не могут и не собираются. И именно поэтому китайские машины во все времена было запрещено вывозить. То, что адресовано внутреннему рынку, ни в коем случае не должно было оказываться на внешнем. Но в Россию, в России, конечно, все совершенно по-другому. Поэтому вы купите себе машину, которая вас очень сильно разочарует. Вы счастливы будете гораздо меньше секунд, чем от чупа-чупса, который вы только что выполоскали в луже и засунули в рот. Гораздо короче придет разочарование. Желаю здравствовать. Три вопроса. Получит Украина лицензию на изготовление ракет? До последнего нет, потом да. Ну, когда поздно будет, когда будет никому не нужно. Украина же... Вот все вопросы сегодняшнего дня. Закрыть небо, усилить армию, дать ПВО, развернуть производство. Они же не сегодняшние. Им же все 4,5 года. Все 4,5 года один в один, слово в слово, об одном и том же. Давайте вот так, давайте вот это, дайте это, продайте то, давайте наладим, давайте освоим, давайте получится, давайте. Да-да, конечно, конечно, конечно. И что? Ничего. Помните, как там F-16? Да не, ну что, танки. Да ну какой? Вам что, Абрамсы? Да ладно. Какие вам челленджеры? Леопарды? Нет. Ну, потом потихонечку дали. И где они на поле боя? Вот сколько раз мы с вами слышали, что F-16 вступил в бой и... А уже не нужно. Уже эта война, она приобрела совершенно другой облик. Это война третьего тысячелетия. Это война дрона, в первую очередь. Уже вот вся та брутальная техника, танки, самолеты, они уже не нужны. Эта война же начиналась, как в том числе война артиллерийских дуэлей. Сколько было гаубиц, как важно было панцергаубицы, цезари, сказали свое веское слово. А теперь где они? Да не важно, где они. Не они имеют значение на поле боя. Поэтому до тех пор, пока во что бы то ни стало нужно иметь лицензию на ракеты, нет, ну сейчас, да, конечно, но вот не сию секунду. А потом, когда Украина найдет альтернативное решение, да-да, пожалуйста, мы же вам дали, ну как же, мы же за вас. Как Крым повлияет на Россию после того, как станет островом? Никак. Как Россия приняла этот подарок? Какое торжество, Путин, ура, я вернул Крым в родную гавань. Пропаганда орала по этому поводу. А на самом деле что было? Было без разницы. Крым вернулся. И что? Вот те, кто раньше ездил в Крым, ну, мы и так ездили, покупали за гривны, сейчас будем за рубли. То, что этот Крым приплыл к берегу, уплыл к берегу, вообще никакого значения не имело. Это не нашло вот такого резонанса, того в том числе порыва патриотического, когда кто-то там, сплотившись вокруг, сказал, что да, мы ценим, мы понимаем, и теперь, и вот теперь страна заживет по-другому, потому что мы освободили украинский братский народ и вернули себе свою землю, и теперь мы что-то будем делать лучше, мы заживем как-то качественнее. Да плевать было абсолютно. И сейчас Крым отдали, еще было надо забирать. Жив нулевой пыня или... Если нет, то кто управляет брендом? В любом виде, даже Брежнев, когда был уже полностью зависим медикаментозно, оставался человеком с голосом и влиянием. И Черненко, который уже умирал, его когда поставили на престол, он уже был покойником. Тем не менее, он все-таки был весомой фигурой, ставящей подпись под очень важным документом. Ну, не говоря уже об Андрополе. И в каком бы состоянии ни был тот самый закладной экземпляр, собственно, с которого пошли дальнейшие копирования того, что называется Путиным, оно все еще в каком-то виде присутствует. И мы видим, что, с одной стороны, есть вот эта позиция, когда война до победного конца, вот это увеличение бюджета там, на еще какую-то дикую сумму, о том, что нет в России денег, но тем не менее на войну они находятся. И при всем при том, переговорщик Абрамович, которого бросили в Украину, чтобы он потихонечку начал шушукаться. Это как раз вот те ростки реализма, которых в публичном пространстве нет. Если Путин отправил своего главного переговорщика, главного парламентера говорить с Зеленским, значит, ему есть о чем договариваться. И это не безоговорочная капитуляция Украины перед всем миром, когда Путин точно выиграл, а Зеленский точно проиграл. Это как раз сепаратные переговоры за спиной о том, как вытащить хвост из огня. Но на словах, да, воюем, конечно. Поэтому Путин так или иначе существует, и вот тому Путину, который направил Абрамовича, вот ему очень страшно. Вот этому прям панически страшно, он понимает, что эту войну он сейчас проиграет. Наталья, здрасте, нужны ваши рекомендации. Тут прям менеджер в салоне. Рассматриваю Skoda Kamiq или Volkswagen T-Cross T-Roc. Ну да. Собственно, одно и то же, просто по-разному называется. Бензин, 22-23 год, по городу 70%, плюс путешествие 30%. Благодарю котикам Чмоки, Натали, Литва. Литва. Учитывая размеры Литвы, любой из этих машин хватит для того, чтобы доехать прямо до самых до окраин, потому что вот там, пожалуйста, Клайпеда и страна закончилась, в эту сторону Минск, не дай бог, 40 километров вы уже приехали. То есть тут вот туда-сюда, и по-любому хватит любой машины. И учитывая, что по большому счету вы взялись за одно и то же очень близкого размера. Вопрос, вот как вы будете дальше эксплуатировать? Вы смотрите на машину, которая вам нравится. У них у обеих так себе багажник, у Камика он, по идее, чуть-чуть меньше, чем у, например, Терока. В остальном это все то же самое. То есть по размеру это вот как раз где-то, наверное, размер M, ну, может быть, S+, но, скорее всего, это M-очка. И вот вы в эту M-очку садитесь, выбираете ту, которая нравится, и следующий шаг, который дает, собственно, ключ к пониманию, что вы из них покупаете, это обслуживание. Вот что из них будет дешевле, что из них, например, у вас уже имеет какие-то налаженные контакты, у вас есть мастер, который умеет это чинить, вы же не поедете к дилеру. Либо у вас уже есть кто-то на Volkswagen, либо кто-то на Шкоде. Поскольку с покупки машины все только начинается, и чрезвычайно важно именно то, как вы будете эксплуатировать, ключевым в принятии решения будет обслуживание. Если у вас есть мастер, который говорит, да я любую Шкоду соберу, все, значит, вы покупаете Шкоду. Он говорит, не-не-не, Шкода, ну, тоже нормальный, приличный человек работает со Шкодой. Я только по Volkswagen, значит, вы берете Volkswagen. Потому что чисто технически ни одна из них, учитывая, что они из одной бочки сделаны, с одинаковыми моторами, одинаковыми коробками, подвесками, из одинаковых материалов, с одинаковыми элементами фашизма и угнетения Синьцзян Уйгурского национального округа, они все в этом отношении очень-очень близки. И нравится, не нравится, это важный критерий, плюс стоимость запчастей и рекомендации мастера. Скорее всего, Шкода будет дешевле. Ну, Шкода вообще молодец. Шкода на единицу затрат дает больше результата. Шкода всегда больше автомобиль, чем ее аналогичный Volkswagen. Подскажите, как правильно бороться с коррозией металла? Поможет ли антикоррозионная обработка или какие-то другие методы борьбы с этой проблемой? Машина 2017 года Logan. Машине всего 9 лет, она почему-то заржавела, что очень не похоже на Логан, потому что Логан был не предрасположен к этому. Скорее всего, речь идет о тех местах, где произошли какие-то повреждения. То есть кто-то ударил, что-то стукнуло, где-то что-то такое было, и поэтому нарушен заводской слой оцинковки. А Логан, он все-таки кастрюля еще та, его чтобы заржаветь, надо было очень стараться. То есть где-то что-то такое произошло с этой машиной. И дальше вы возвращаетесь к краеугольной проблеме человечества, потому что что сделать с коррозией металла, ну, кроме как создать группу, с таким названием, рок-группа «Коррозия металла». Кто-то ее даже слушал иногда. И больше ничего человечество не может. И поскольку, ну, способ для того, чтобы оно перестало ржаветь, нужно, чтобы был перекрыт доступ воздуха. Поэтому создаются всякие мастики, битумные мастики, в советское время особенно были очень популярны. Или вот то, чем сейчас занимается канадский «Краун». Крауна много. Краун есть в России, Краун есть в странах Балтии, Краун есть везде. Вот эта фирма Краун, которая занимается, это канадская фирма, антикоррозионной обработкой. Они позволяют вам, как минимум, замедлить процесс коррозии кузова, потому что мастиками своими, даже если они не очистили до дна, даже если они прям до кастрюльного блеска не очистили, все равно они перекрыли доступ воздуха. Но протравить кислотой, механически зачистить, нанести грунт, покрасить и закрыть антикором, этому рецепту, ну, наверное, лет 80. С тех пор только формулы меняются. То есть чуть-чуть лучше мастика, чуть-чуть лучше кисточка, чуть-чуть лучше наждачка, чуть-чуть лучше заостритель носа, которым вы изучаете этот вопрос. В остальном других вариантов у вас не остается. Утренняя бомбежка главного города мира. Как-то что-то ли значит? Можно начинать уходить от антидепрессивной терапии? И 2-3 недели. Вопрос с криком. Дмитро Сорокин. Вы так торопились настучать по клавиатуре, что немножко выплеснули ребенка из купели, поэтому не очень я понимаю, чего вы меня спросили, но то, что произошло сейчас в Москве, особенно эпично смотрится в деталях. Вот эта кастрюлька, которая сорвало, и которая стала, наверное, главным мемом ну, в принципе, этой войны. Один из самых показательных эпизодов, когда срывает эту круглую крышку с резервуара с нефтью, а срывает его после попадания российской ракеты. Она охотилась за дроном. Если посмотреть, там видите этот белый след. Это ракета «Панцирь-С». Это «Панцирь-С» пытался долбануть по дрону и попал по этому резервуару и взорвалось. Взорвалось эпично. Для Москвы, ну, как с гуся вода, потому что, когда горит Москва, это вызывает восторг у всей страны. Страна подкидывает дровишек. Ура, наконец-то Москва горит. Все по рецепту Кутузова. Чтобы спасти Россию, нам нужно сжечь Москву. Пожалуйста, вот она и горит. Никакого спасения из этого нет, но рецепт больше 200 лет хотелось бы проверить. Он сказал в 1812 году. И то, что Москва горит, а до этого был, например, Кремль, а до этого были не менее оскорбительные попадания в Сити, вот эти вот красивые небоскребы Москвы. И что? Ну, во-первых, Москва Путину не родная. Во-вторых, Москву ненавидит вся Россия, поэтому если она сгорит, все будут благодарны. Капотня, если сгорит, москвичи будут благодарны, потому что Капотня – это один из самых ядовитых объектов в городе, который там вообще-то лишний, абсолютно он там не нужен, и на этом месте желают построить парк, а нефтепереработку из Москвы вывести, ну, как минимум, там вот есть Рязанский НПЗ, который прекрасно с этой задачей справляется. И вот такого какого-то политического резонанса в этом, конечно, нет. Разговоры за кадром, вот реплики из категории «Ой, мама, гляди, что происходит», или «Да ну нафиг, я поехал из этой страны, из этой Москвы, из этого города». Они говорят о том, что люди к происходящему относятся не как к должному, а как к некому аномальному событию, серии там трубу прорвало, да ну нафиг, я не поеду дальше туда, я боюсь, там меня это обварят или наоборот испачкает. Это не война, которую люди понимали, знали свое, как минимум, соучастие, осознавали ответственность. Это некая удивительная ситуация, к которой они точно были не готовы, которую они не заслужили. И она такова для всех. То есть Кремль молчит и Путин молчит, потому что, ну, во-первых, сказать нечего, сам дурак. А во-вторых, потому что это действительно не отзывается никак. То есть это не святыня, это не оскорбительно, это не очень больно. Это череда событий, когда коварный украинский режим позволяет себе в том числе вот подобные выходки. Ну и все. Как это вызывает, в принципе, отклик в душах и сердцах патриотичных россиян по всей стране? Да никак, вообще никак. Но это очень показательно. И самое главное, что, во-первых, спасибо за экологическую чистку Авдеевых конюшен, потому что чем меньше будет нефтепроизводства в России, в Москве в частности, в Москве так уж точно экология станет лучше. А во-вторых, это реально сказывается на производстве. Вот 30% мощностей нефтепереработки, которые Украина уничтожила, они пока еще не вызвали ничего, кроме вот этого якобы кризиса. На бензоколонках пропал бензин, но не пропала солярка. То есть украинцы попадают в колонку по производству бензина, и на том же самом нефтезаводе в колонку по производству солярки не попадают. И для танков солярка остается, а для «Жигулей» закончилась. Это олигархи делят рынок, потому что у них шикарное убедительное алиби. Но рынок сужается, потому что производство сокращается, и вот скоро вот эти 30% уничтоженных мощностей перейдут в 40, потом в 50, это начнет сказываться. Но Китай привезет сколько угодно и тем самым сделает Россию вот своим плацдармом по сбыту готового нефтепродукта. То есть Россия была сырьевым придатком, сейчас она становится главная нефтеналивная держава на планете Земля, покупателем китайского бензина, сделанного из русской нефти. Так что, по большому счету, никому ничего от этого никак. Доводилось ли вам ездить на машинах с V12? Каковы впечатления от моторов? Они, конечно, все разные, но, как правило, V12 – это не танк, это V4, у которого V12, это все-таки Lamborghini Diablo. И вот характеристика двигателя 12-цилиндрового, она такова, что он эластичен невероятно, ему коробка передач не нужна. Потому что вот по Москве, когда мы с Сан Санычем Пикуленко ездили, кстати, на Lamborghini Diablo, выяснилось, что на первой передаче, а там коробка была механическая, на первой передаче с 0 до 120 ты едешь. И достаточно. А дальше город заканчивается. Поэтому переключаться, ну, там тем более переключаться очень опасно, потому что крутящий момент чумовой, и сцепление спалишь мгновенно. То есть ты чуть не так сработал ногой, и все, и сцепление ты сжег. А для того, чтобы на Lamborghini Diablo поменять сцепление, для этого нужно разобрать полмашины. Это такая техническая операция, которая занимает где-то, наверное, неделю. Ну, не говоря уже о деньгах и запчастях. И включаешь первую передачу, поехал, и потрясающая эластичность мотора, потому что у тебя сразу и разгонная динамика, и возможность вот в полном этом диапазоне оборотов, то есть от холостых там 700 и до где-то, наверное, 7000. Это то, чем ты управляешь. Тебе как раз коробка здесь мешает, чтобы насладиться и понять. Шикарно совершенно. У Ягуара V12 работает немножко иначе. Хотя вот у Ягуара я ездил, он был карбюраторный, а карбюраторный он вообще в целом интересен. И вот, например, у карбюраторного, когда ты ногу с педали убрал, у тебя двигатель сразу обрубает, потому что у тебя подача топлива прекращается, и он моментально так, вот как бы, и был бы самолетом, он бы сразу колом пошел вниз. Поэтому, когда ты так вот красиво едешь, а потом, мы же привыкли сейчас уже, это как раз впечатление задним числом, мы привыкли к тому, что на впрысковой машине вот это вот торможение двигателем, оно практически не так выражено. Ты убрал ногу с педали, а по-любому подача топлива продолжается, динамика падает, но двигатель не утыкается. А на карбюраторах, даже несмотря на то, что на двух, утыкается еще как, тынс, и уткнулся. Интересно. Ну, конечно, этих машин мало, поэтому так вот, чтобы уж уездиться до состояния энциклопедии, когда ты потом можешь просто написать учебник по всем V12, нет, это еще впереди. В связи с возникающими проблемами с бензином рассматривается вариант поиска автомобиля на газу. Что посоветуете, метан или пропан? Какие марки идут с заводским газовым мотором? Газовая комплектация – это самый хороший и легальный путь. И для этого вы идете к ближайшему дилеру и смотрите, что у него есть в продаже. И вообще, у вас вот, просто у нас есть регионы, в которых пропана больше, есть те, в которых метана больше. Как правило, все-таки пропан-бутан, но везде по-разному. И для того, чтобы определиться с вот как раз перспективой эксплуатации, выгода от этой эксплуатации, вам нужно купить машину, под которую будет не одна колонка, а целая сеть. В том месте, в котором вы живете, каких больше заправок? Вот каких больше заправок, вот такую вы ищете. Если вам, если совпадет, если выяснится, что тех заправок, которых не две штуки газовых, а пять, и это как раз то, чем торгует, например, АвтоВАЗ, в том числе на вторичном рынке, значит, вам повезло. Тогда вы берете как раз эту машину и готовитесь ко всем проблемам и неожиданностям, потому что двухтопливная система, она никогда не будет до конца эффективной, и там есть свои проблемы, связанные с конденсатом, с техническим обслуживанием и с тому, что хорошо, если мозги сами определяют, в какой именно момент переходить с бензина на газ, но помните, что у вас после этого все равно остается нужда в бензине. Газовые моторы заводятся, то есть запуск двигателя. Это бензин. И прогрев до приемлемых рабочих температур. На ходу в том числе. То есть вы завелись и поехали, электроника сама переключилась. Но старт на бензине, а зимой особенно. И это не решит всех проблем. Ну, это, конечно, сильно ослабит вашу зависимость от конъюнктуры. Идешь-идешь по городу, а по дорогам едут, стоят неизвестные автомобили неизвестных марок. Мне интересно, а где они будут брать комплектующие запчасти? Ведь обслуживание не предусмотрено, как я понимаю. Это как раз та самая очень интересная волна, очень интересного периода, когда пеной прибило китайщину, и это все-таки любопытно. Другое дело, что это любопытство люди удовлетворяют кошельком. То есть пошел, вот это все купил, а потом у разбитого корыта, потому что чек обслуживания к ним не прилагалось и не подразумевался. И у китайцев у них изначально была задача продать и кинуть. Они не собирались работать над репутацией, уж тем более заботиться о вас. Но это интересно. Вот этих машин через какое-то время не будет. Когда все закончится, все-таки закончится, рано или поздно и война закончится, и Путин сдохнет. И в страну тут же, моментально, очень стремительно вернутся абсолютно все. Вот те, кто сейчас там санкции подписывают, все те, кто говорит, нет, мы не торгуем с Россией, они прибегут первыми, они будут хватать за грудки и кричать, давай контракт, вот во что бы то ни стало, мой дилер, становись обратно, возвращайся в семью. То есть они прибегут зарабатывать на России деньги. Они выкинут моментально всех этих китайцев, никого не останется, и тем более они будут обречены на вот это существование без запчастей. Причем, когда в павший Советский Союз, когда только на заре перестройки в Россию привезли все, ну, там, от трабантов до юлонгов. Вот юлонгов никто не знал, никто не понимал, что это за машина, там какой-то Nissan Cedric какой-то, потом с двигателем 1.8. Но те машины были сделаны, либо являясь прямой копией, либо все-таки по патенту, и у них взаимозаменяемость запчастей была. И вот та волна, которая понесла со всего мира огромное количество совершенно неизвестных моделей, она в то время это было нереализуемо, но это, тем не менее, оставляло надежду. По ВИН-коду позволялось добыть запчасть. Потому что было понятно, что есть аналоги, и запчасть к тому же самому Юлонгу, она все-таки может быть найдена. А то, что будет сделано в Китае, не будет иметь запчастей даже в самом Китае. Потому что каждые там 3-4 недели, полгода, полная замена всего, начиная от генерального директора, заканчивая подшипниками, и все. И где добыть? Нигде. Вот у китайцев же именно из-за этого не складываются, например, автомобильные музеи. Они все уничтожили. Все, что у них было, все, с чего они начинались, у них не получилось сохранить. Во-первых, это невозможно было сохранить, а во-вторых, они просто не понимали, а зачем. Ну вот, может быть, там книгу мы бы сохранили, она все-таки какой-то манускрипт, из которого понятно величие Китая. А автомобиль зачем? Это же так, это типа ботинок. Ну, кто будет хранить старые ботинки? Мы уже переросли. Павел, спасибо за это по оружию. На их основе выбрал несколько пистолетов, сводил жену в тир. Какая двусмысленность фраз. Она стреляла первый раз. ЧЗ-75 очень понравился. А вот ГЛОК-17 после этого ужас через раз клинил. В женской руке очень строгий ГЛОК клинит всегда, потому что, когда вы взяли его, вот особенно женское запястье, которое все-таки от мужского отличается, мы с вами взяли, тем более, если у нас правильный хват, если мы обработали ручку, выстрелили, мы держим без рывка. На экстрагировании не происходит вот этого серьезного рывка. И ЧЗ-75, тем более, он к этому очень лоялен. А ГЛОК, любой ГЛОК, он вот на этот рывок в женских руках всегда клинит. В мужских нет, а в женских да. Просто это за счет слабости запястья. Ну, может, конечно, укреплять, жена потом как-то вот это самое, распорядится в хозяйстве хорошо поставленным кулаком. Но ГЛОК строгий. У ГЛОКа у него огромный плюс то, что у него нету того, что мы называем предохранителем. То есть, если ты патрон в патронник дослал, все, ты уже стреляешь. А у ЧЗ это нужно все-таки флажок скидывать. Но ЧЗ это пистолет, который за тебя сделает сам. Он попадет. ЧЗ, то ты говоришь, мне вот туда. И ЧЗ говорит, чап, и дыш, попал. А ГЛОК говорит, куда? Не, куда, я не понял. Ну-ка, давай, ты это, не халтурь, расскажи. Думаю, вот сюда, да, ну хорошо. Ну ты встань нормально. Мне очень нравится. И причем 75-й ЧЗ, который, в общем-то, он настолько эталонный, что у него огромное количество подражаний, и он существует в огромном количестве других названий под другим видом, у других фирм, его в мире много кто производит. ГЛОК тоже, но ГЛОК, правда, очень по этому поводу трепетный и категорически против. Но вот между ними еще находятся все эти Смит-Вессоны, Сигзауэры, всякие 226-е, и в том числе Беретты. Молодцы, здорово, любым из них можно пользоваться. Но два полюса как раз определяют два полярных подхода и два полярных результата. Вот в серединке все остальные пистолеты, но есть ЧЗ-75 и есть ГЛОК. ГЛОК очень удобен в применении, но очень строг в обращении, не умеешь стрелять, не попадешь. А ЧЗ за тебя сделает все сам, он снайпер в отличие от тебя, с ним легко и просто. Ну, мне ЧЗ очень нравится абсолютно во всех его проявлениях. У него очень много разных, всякие там Shadow 1, Shadow 2 и вообще какие угодно. Ему уже много лет, он вообще начинался очень похожим на Browning High Power, а потом он уже превратился вот в нынешнюю современную суперкрасотулю. Встретил Volvo B70, вид как с завода, да что прекрасный автомобиль. Зеленоватая или голубая тонировка, цвет глубокий, почти синий, умели ведь. В 80, та, которая не из 850-й сделанная, следующего поколения, здоровенный, шикарный автомобиль, он прекрасно организованный, это универсал, и какие у него там мудрые инженеры работали над обустройством, в том числе багажного пространства, с этими сетками, закрывашками, прекрасно. У меня была 70-ка, специально универсал, потому что мы с Ротвейлером вдвоем, и он в багажнике чувствовал себя прекрасно и был очень доволен. Как раз 70-ка. Так, Наталья Александровна, не волнуйтесь, спасибо за трепет в мой адрес. Добрый вечер котикам. Котикам. Ну, котик один сейчас вот... Сейчас я... После разговора с вами я поеду его забирать из ветеринарки. Они уже звонили, они сказали, что все хорошо. Вот один за всех. Вот этот вот. Он тоже погрустнел. У него тоже что-то как-то последний вот день, вот со вчера он как-то не хочет есть. То ли солидарности с первым, то ли что-то происходит, а я просто не понимаю этого. Но анализы показали, что оснований для беспокойства нет, есть просто так или иначе диагноз, который требует участия. Так, Daihatsu Rocky. Рассматриваю до 2023 года с пробегом до 75 тысяч. Как будут рассчитывать утильсбор? Утильсбор будут рассчитывать, исходя из того, что вы должны скинуться на танк. Смотрите таблицу. То есть просто открывайте, и там есть калькулятор по определению утильсбора, который вам даст четкий ответ. Сам по себе Daihatsu Rocky, конечно, замечательный автомобиль, очень хороший. И, ну, в общем, это Toyota, просто она прикидывается Daihatsu. На неделе в Польше россиянин-турист убил уехавшего художника из России, пытаясь после этого скрыться в посольстве Беларуси. Ну, насчет того, кто это был, сразу по горячим следам сказали, что это были два белоруса. Потом это русский, который скрылся в белорусском посольстве. И это тот самый гениальный карикатурист, который очень жесткий был. Он совершенно потрясающий, у него очень злобные карикатуры, очень-очень меткие. И Путин, который к вот этому всему относится не с такой яростью, как Кадыров. Сильно подозреваю, что не тот след нашли, не русских. Потому что уж на Кадыровых там карикатуры были у него, конечно, шикарные. Есть ли будущее в РФ? Судя по всему, вы имеете в виду у электромобилей. Как у городской игрушки, да, так же, как у велосипеда. Есть ли в СССР шансы у велосипеда? На большие расстояния стремятся к нулю. В городе, в деревне основной транспорт. То есть, если смотреть в целом, в среднем по больнице, то у велосипеда же тоже шансы очень странные. Электромобиль в большом городе, тем более в какой-нибудь Москве, где инфраструктура, где зарядки, где можно там в гараже зарядиться, где можно на каждом столбе через какое-то время будет зарядиться, то вполне себе. В качестве обязательного элемента принуждения, когда все должны срочно озаботиться якобы псевдоэкологией, потому что электроэнергию будут вырабатывать за счет сжигания мазута, а потом будешь ехать на чистой машине. Такого не произойдет. Конечно, будут перекосы, но через какое-то время все устаканится. И как бы ни пытались напридумывать льгот, ну, такие льготы все через губу из серии, и самим не нравится, и вы чтоб подавились. Будет просто предложение товарное. И находиться будут люди, которые будут видеть в этом для себя очень рациональную покупку. К счастью, до тех пор, пока не диктуют, и люди остаются один на один с этим рынком, вот без помощи государства, без наказаний, без приманок, они проходят мимо электромобилей. Ну, потому что электромобиль все-таки это пока еще игрушка. Поиграл, положил в коробку. Ну, есть же люди, которые могут там и на моноколесе ездить. Не очень здраво, но у них хорошо получается. Пусть едут. Была иллюзия, что BMW будет отказываться от того, что они натворили дизайном, и разгонят своих дизайнеров, будут возвращаться к адекватному. Однако семерка показала еще большее убожество. Главным заказчиком BMW, определяющим вкус, размер ноздрей и представление о прекрасном, являются китайцы. Немцы в данном случае подонки, они трусы, они проиграли свой германский рынок, они сейчас хватаются зубами за рынок Китая. Китай диктует им уродство, потому что то, что у Китая считается нормой, то, что у Китая считается красотой, то, что у Китая считается приемлемым, это недопустимо для нас. Но немцы, это вот эти вот задранные арийские носы, которые раньше повелевали миром, они теперь лижут сапог китайца. И если китаец ему сказал, что мне вот это нравится, немец не переспрашивает, идет и делает. То есть немцу без разницы, что европейская культура не подразумевает такой дичи. Китайцу нравится, китаец платит, поэтому под китайцев мы работаем. И немцы, которые так демонстративно легли под китайцев, выглядят еще более отвратительно из-за этого. Да, замечательный глок. Я в восторге был долго после того, как с ним познакомился. Особенно мне нравятся глоки, ну, там, 17-й, 19-й, то, что пока еще не вылезло за пределы разумного по размеру. Ну, глок, он хорош, когда он совсем компактный. Когда... Вот, ну, тот глок, с которого все начиналось, конечно, это была, на мой взгляд, самая оптимальная версия. Хотя глок считает, что каждые 5 лет должна быть новая генерация, потому что современность требует, и во что бы то ни стало, нужна модернизация. Поэтому у глока такая постоянная чехарда с модельным рядом. Ну, если посмотреть, вот очень так же по-честному к этому принципу относится израильская армия. Цахал тоже постоянно домодернизируется, довооружается, потому что они считают, что современная война, она как раз очень, очень динамично меняет применение оружия, тактику, суть, и поэтому нужно постоянно, каждые 5 лет, вот очень серьезно обновлять оружейный парк. Глок в этом отношении как раз молодец. Приветствую в Латинскую Америку, в отпуск собираемся, покатаем по Уругваю, поснимаем местные автопарки. Вообще, да, уругвайский автопарк – это тот еще заповедник. Там есть что посмотреть, потому что там очень автокефальные иногда модели встречаются, там из какой-нибудь Аргентины, Бразилии, из того автопарка забегают. Там живет долго, много и чудовищно. То есть динозавров доискать, поискать там найти можно будет даже на целую коллекцию. То есть у вас альбом, у нас альбом с гербарием уругвайским может оказаться очень даже толстым. Интересная была Volvo Universal T5R. Конечно, конечно. Вообще, когда 850-я пришла, на всякий случай напомню, мировая премьера 850-й Volvo была в Москве. В 92-м году впервые на планете Земля эту машину показали в Москве. А потом уже ее показали всем остальным. На премьерный показ приехал ей 850-е, седаны тогда еще, коробка, там, автомат и механика. Знаменитый Delta Link, задняя подвеска, самая подруливающаяся. Потом появился Универсал, а потом появились вот эти версии T5, T5R, особенно в кузове Универсал. Я на вот этой Т5Р ездил в Нами на полигоне, на динамометрической дороге, такой 6-километровый прямик, и потом разворотное кольцо. Наступаешь на педаль, и ты даже не знаешь, что, оказывается, в мире что-то так может. Потом Volvo именно в этот момент боролась с переоценкой имиджа. Из машины старика, сельского учителя, пенсионера, врача и недотепа она должна была превратиться в мачо-мобиль. И заявить это нужно было чем-то очевидным и очень таким вот показательно наглядным, то есть моделью, которая выстрелила. Хотя универсал для этой цели, ну, наименее подходящий. В мире все-таки мачо, который думает, что он такой весь молодой кабальер, он точно не на универсале. Он купе, кабриолет, ну, хорошо, седан. И в автокаре была прекрасная реклама. Значит, вот такой динамичный смазанный кадр стоит Volvo T5R. Вот он видно, что влетело в кадр. И написано, Porsche будет здесь через 1,2 секунды. Очень хорошо было, прям классно и изящно это было. Вопрос на засыпку. Как верно совмещать личное развитие и личную жизнь? Со вторым совсем не получается из-за первого. Может, по молодости лет, но все-таки. И совсем забить на личную жизнь. По словам, личная жизнь, словосочетание личная жизнь, если вас смещает, вам кажется, что это потребление. То есть личная жизнь – это когда ваша личность получает от кого-то. Про секс-услуги не говорю. Но это игра в одни ворота. Ваша личная жизнь – это когда вы куда-то пришли, где нужно потратить свое время, но точно не нужно потратить себя. Вам не нужно вкладываться в эти какие-то отношения, вам не нужно вкладываться в какие-то нюансы постижения того, с кем это личная жизнь. То есть у вас есть саморазвитие, и саморазвитие вот в таком контексте, оно выглядит как заполнение вас чем-то нужным, понятным и выгодным, в том числе удовольствиями. И саморазвитие – это количество книг, которые вы прочитали, саморазвитие – это количество приемов самбо, которые вы выучили, или саморазвитие – это количество копирайтов, которые легли в основу вашего диплома. А потом вам нужно найти время для отношений, для личной жизни, и они у вас вступают в противоречие. На самом деле это очень странно, потому что если вы в личных отношениях и в вопросах личностного роста стоите на одном и том же, на постулате, Для чего родился человек? В чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы самосовершенствоваться и делать добро. Что вам мешает делать добро, занимаясь личной жизнью? Что вам мешает делать добро, занимаясь самосовершенствованием? Ничего. А почему у вас в таком случае противоречие? Потому что вы не договариваете. Потому что ваше самосовершенствование не приводит к совершенству. Поэтому оно вступает в противоречие с вашей личной жизнью. Обычно это гармония. Одно добавляет другое. Потому что когда вы умеете работать душой, тогда у вас нет проблем, как именно строится личная жизнь. А когда вы сосуд, который нужно наполнить, а не факел, который нужно зажечь, тогда, конечно, есть очень четкое противоречие. Что предпочитаете, бензин или дизель? Бензин. Дизель. Я дизель, несмотря на то, что он в моей жизни тоже уместен, очень боюсь за его капельку, которая в неподходящий момент прям раз и на ботинок, и ты выкидываешь. Там, где солярка протекла, все, жизнь закончилась. Бензин-то выветрился, бензин так или иначе можно удалить, отмыть соляркой. Ну, у солярки больше запас хода, у солярки крутящий момент, у солярки свои плюсы. Знаю. Очень не люблю быть вонючим. Прям очень не люблю. Поэтому на бензин. В Киеве был случай. Сожгли штук 7 автомобилей. Они закатали газон. Потом второй раз там же. Я так понимаю, что это была битва с парковкой и победил зеленый газон. Ну, наверное. Мечтаю о том, чтобы батарею доведут до ума и лишат всех недостатков. Заболел электромобилями в конце 90-х с передачи «Парк автомобильного периода». Но мы с вами здесь стоим на позиции ожидающих. Мы надеемся, что прогресс ложкой мимо рта не обнесет, и нам действительно достанутся эти технологии, тем более, что вроде как мы же потребители, поэтому все вокруг нас, мир вокруг нас, вокруг потребителей. Мы же рождены, чтобы потреблять, и поэтому, конечно, вы уж давайте старайтесь. И есть работы у физиков по поводу того, как приручить энергию, накопить энергию и выработать энергию. И каждый раз выясняется, что не то. Заявление о удачах, конечно, есть. То же самое, как с онкологией. Сколько раз ее победили? Ну вот нашли же уже. Ну вот, вот вчера вот лабораторные работы уже показали, что да и нет. И с электромобилями. Ну, вы заболели в 90-х. До этого за 100 лет до вас. И заболело все человечество. В 1899 году человечество установило рекорд скорости на планете. 100 км в час. И это было как раз на французской машине по имени «Всегда недовольная». Она была электромобилем. С 1899 года нужно еще чуть-чуть добавить. Вот еще чуть-чуть технологии. Еще полвиточка прогресса. С 1899 года вот еще вот прям чуть-чуть и вот получится. И вот все будет. И вот тогда пока никак. Но очень много обнадеживающего. Планирую в конце июня на автомобиле семьи отправиться из Москвы в Грузию. Советуйте, как решить вопрос с топливом. А вы его никак не решите. Вы не сможете набрать с собой канистры на всю дорогу. И вы будете как талоны на питание копить на праздник. Потому что в праздник придут гости, и нужно чем-то угощать. Поэтому копим долго талоны на колбасу, талоны на водку, талоны на туалетную бумагу, встречаем гостей. И вы в конце июня, то есть вы собираетесь, а у нас сейчас с вами тоже не начало июня, то есть вы через неделю собираетесь поехать в Грузию, а в стране вдруг кончился бензин. Вы не освоите производство бензина в домашних условиях за это время. Вы не договоритесь с нефтетрейдерами о том, чтобы купить себе персональную бочку бензина, которой вы будете лично пользоваться у себя во дворе. В те времена, когда вот в компании «Азиальянс» мы работали, у нас была фирма, которая стала официальным дилером «Субару». Она, в те времена, это конец 90-х годов, все занимались всем. Там, в космос летали, кораблями торговали, компьютерами, автомобилями. И наш Игорь Маковский, он договорился с ближайшей бензоколонкой. Тогда как раз тоже нужно было заряжаться, заправляться там, по 40 минут это минимум. Все возили две канистры в багажник. И он договорился. Он говорит, значит так, я куплю тебе специально, ну, оплачу. Ты же покупаешь, да? Давай так, одна бочка, ну, железнодорожный вагон, моя, я тебе заплачу за нее. А ты мне дашь талонами, и я вот по талонам буду приезжать и в любой момент без очереди заправляться. Ну, потому что у тебя вот, так сказать, в обороте моя вот эта многотонная бочка, многотонная цистерна. Договорились. Это, правда, иногда заканчивалось мордобоем, потому что вдруг приезжает какой-то такой весь распальцованный, сотовый телефон, говорит, а я без очереди, у меня тут талон. Ну, все остальные были недовольны. Но в целом так вопрос решался. То есть где-то была куплена товарная партия, была договоренность, что вот эта товарная партия, она никогда не будет выпита до дна и всегда будет оставаться немножечко для меня. Это было решение, такое сложное решение. Но это те времена, когда бензин не проносили мимо рта. Сейчас с этим довольно трудно. Вспоминаю ваши старые передачи про обзоры таких автомобилей. Езжу на Камаро 70-го года и доволен как слон. А вы ездите на одной из эталонных машин. И ну, вот в моих мечтах, которые я не буду реализовывать, но гипотетически, если бы вдруг, то я бы себе купил бы некоторое количество машин 66-го года. Ну, как я родился в 66-м, и я бы купил бы Камаро 66-го года. Хотя Камаро 70-го или Камаро 72-го. Ну, 72-го, по-моему, вообще запредельный по красоте автомобиль. Но я бы купил себе Мустанга 66-го, я бы купил себе Пантеак ГТО 66-го и купил бы Камаро 66-го. Ну и в том числе этого CJ5 66-го. И был бы точно так же, как слон, абсолютно с растопыренными ушами и длинным хоботом в трубе в горизонт, доволен, счастлив и по-своему наслаждался. Сочинские Вася и Клёпа рыжему и черному шлют привет. Да, спасибо. В одном городе РФ совсем недавно на территории мемориала погибшим на острове Даманский ставят таблички погибшим на российско-украинском участке государственной границы. У этого состояния всеобщего абсурда у него теперь уже безудержная народная фантазия подключилась. Ведь невозможно из Москвы придумать дичь. Ее нужно просто сделать нормой и объяснить, что мы теперь всей страной живем как дикари. Мы без нравственных ориентиров. Мы теперь все друг другу приказываем, как правильно любить Родину. Ну-ка быстро. И вот когда из Москвы это пришло и стало нормой, вот тогда на местах начинается фантазия. Ну, надо выслушаться и вообще, а как правильно понять политику партии? Вот, наверное, как-то так. И это один из многих примеров, которые будут нас ужасать, и вы не случайно об него так вот споткнулись, потому что ну, выглядит чудовищно абсолютно. Да, таковым и есть. Электромобиль Николы Теслы миф или нет? Нет, не миф. Никола Тесла как раз его сделал, и Никола Тесла предложил новый способ накопления энергии, не выработку на борту. Чем плохи все абсолютно сегодняшние современные автомобили? Они сделаны по тому же самому принципу, по которому любой другой бензиновый. У бензина есть бак, его нужно залить, и у вас есть запас хода. У электромобиля есть бак, его нужно залить, и у вас есть запас хода. Никола Тесла сделал машину, у которой нет бака, у которой энергия берется. Ну, вот мы в силу своего недоразвитого состояния, папуасы тоже не понимали, что такое быстрый огонь. Они глядели на зажигалку, на спички, и понимали, что так не бывает. Ну, из кармана нельзя достать огонь. Они не понимали, что это. И мы с вами не понимаем, что такое из воздуха энергия. Тунгусский метеорит, кстати, туда же. А что такое тунгусский метеорит, если не было никакого метеорита? Самый крупный акционер Subaru, Toyota, как и самый крупный стратег, инвестор Suzuki. У японцев, Toyota же, она как раз и Daihatsu в том числе владеет. А Subaru крупный акционер, но не полностью владелец. И Subaru, она пытается продаться Toyota, она мечтает продаться вот на 100%, Toyota просто не берет. Но потому что Subaru – это оппозитники, а оппозитники не нужны никому. Оппозитники – это тупиковая ветвь. Поэтому Subaru мечтает наконец-то вот избавиться от этого своего родового проклятия, которое раньше было особенностью фирмы, перейти на японские двигатели. Японцы, то есть, да, тойотовские. Toyota совершенно не собирается. Скоро газгольдеры будут делать. Ну да, едете ли вы на велосипеде? Да-да-да, я езжу на велосипеде, я давний велосипедист, я на велосипеде езжу со школы. Велосипед у меня, это был как раз транспорт, моим первым транспортом. Москва, она же очень длинная, 20 километров в радиусе. Я ездил со своей Беляевской окраины, например, там, на библиотеку имени Ленина на велосипеде. Это занимало несколько часов. Я очень любил это, и в порядке вещей для меня было из моей станции метро Беляева поехать, например, в нескучный сад, кататься на велике. Ну, как кататься? Ездить. И я ездил на великах, я на них ездил круглую зиму, круглый год, и под Новый год, особенно там, какой-то был 83-й год, еду я на велосипеде, 1 января с утра. Я же не пью, поэтому у меня нет какого-то похмелья, синдрома. Я с утра хорошо как раз снег выпал, и зимой ездить-то лучше, потому что дороги ровнее. Все укатано, если не выпал совсем рыхлый, ну, выпал вчера, его утоптали. Ты едешь по очень-очень ровному, более ровному, чем летом. Лето всегда едешь по колдобинам. Я еду 1 января в 10 часов утра на велосипеде по Москве. И рядом какая-то несчастная женщина тащит своего мужа-алкоголика, вот они возвращаются из гостей, несчастный, побитый, он заплетающимся языком, глазами и ногами ощущает этот мир. Мимо проезжаю я. Остатками силы он воспрял, и у него было возмущение, как я смею ехать зимой на велосипеде. Полагается летом. Ну вот Советский Союз – это же страна, в которой все точно знают, что остальным предписано. Вот как сейчас все знают, что всем предписано любить и жертвовать, а тогда вот четко было известно, что всем предписано ездить на велике только летом. Я ездил постоянно. А вы сами, Сергей, не пробовали смастерить автомобиль в гараже на досуге? Ну, я в гаражах занимался ремонтом. Я перебирал машины, шлифовал шейки коленвала, варил, красил, много всего. И делать свою машину? Нет, никогда. Это вот такая форма самовыражения, которая требует, ну, немножко другого подхода к жизни. Потому что сделать плохо, вот абы это был какой-нибудь пожизненный эцик с гвоздями, но просто самобеглый. Нет, это не задача. Если ты делаешь, это должно быть очень классно. Вот прям безупречно. Безупречно оно должно быть сразу, а не потом. Не по мере накопления опыта. Но в чем проблема, когда, например, человек в первой жизни строит дом? Когда он заканчивает крышу, он понимает, как нужно было сделать фундамент. Я занимался во всяких кружках, там, в авиамодельных, я строил разные корабли, очень любил это дело. Я очень много занимался художественной миниатюрой. У меня было, ну, и все свое детство я лепил из пластилина, солдатиков, танки, пушки, самолеты. Делал это очень точно, очень приближенно к оригиналу, с хорошим таким погружением в историю костюма. И до автомобиля каждый раз, ну, это нужно было поменять свою жизнь. Это было очень интересной задачей, но слоняномобиль мне никогда не был нужен, потому что мне было очень интересно с тем, что есть на сегодня. Мне были интересны все машины вокруг, мне было очень здорово их чинить, перебирать, лазить, варить, красить. Вот это все было завораживающе, замечательно. Если бы не было автомобиля, его нужно было изобретать. Это понятно. А когда вокруг тебя... Ну, это то же самое. Почему вы не написали свою книгу? Я еще не все прочитал. Мне очень интересно то, как люди пишут. И вот почему, например, из меня, как из журналиста, плохой задавальщик вопросов, плохой интервьюер. Почему я неплохо отвечаю, но не стремлюсь спрашивать? Потому что я не люблю, во-первых, перебивать людей, а во-вторых, мне очень интересно, что он ответит. И вот профессиональный ведущий какой-нибудь там Дождя, он должен постоянно нахраписто ломать вот это повествование. Такой вопрос, сякой вопрос, вот прям так вот, чтобы вот как-то сбить с толку, как-то наизнанку вывернуть. А у меня было очень много прямых эфиров, когда у меня был по ту сторону интересный собеседник. Мне так интересно было его слушать. Мне так не хотелось его перебивать. И если человек уходил в сторону, я его не поправлял. Потому что это его как раз выбор. Это очень интересное. Новая грань, которую он открывал. Вот с автомобилями мне очень было интересно с тем, что есть. Карбюраторы, генераторы, цилиндропоршневая группа, коробки передач, сцепление поменять, тормоза прокачать. Очень интересно. Очень. И как-то вот на фоне этого изобилия интересов и точек приложений отодвинуть, и вот я сейчас сделаю лучшее в мире. Да ну зачем я буду это делать? Да ну что? Так, посидеть со мной за рюмкой чая довольно трудно, ну, после того, что я не пью, но чай, да, почему бы и нет. Что лучше, Део Матисс или Нексия, легендарные, со своими достоинствами и недостатками? Они уже все сгнили, у них у всех отвратительная жестянка. И Део Матисс, и Део Нексия сделаны были из одноразового. Это корейская особенность, это не узбеки. Корейцы свои машины делают точно так же. Посмотрите, это какой-то Hyundai Galloper, какой-то там Hyundai Таракан, тараканище. Уж дрявый весь. Потому что корейцы не считали нужным делать какую-то особую антикоррозионную защиту. А между Nexia и Матиссом, ну, огромная пропасть, потому что они разного класса, они разные машины. Я с удовольствием ездил и на Nexia, несмотря на то, что она была позорной машиной. И я с огромным удовольствием 10 лет был владельцем Део Матисс. У меня был красный помидорчик. Я на этом помидорчике ездил в Украину и обратно. В те времена это еще было нормально совершенно. Это было просто до войны. Это еще было до аннексии Крыма. И я ездил, в том числе пересекая государственную границу и изумляя людей, потому что я перед тем, как поехать на красном Матисе, я его мыл обязательно, ехал на чистой машине. И, ну, в Москве это было в порядке вещей, а я доезжал до Орла, и в Орле уже были демонстрации из женщин, которые с воплями больше трех воде руки не давать, приходили фотографироваться, делать селфи на фоне моего красного Матисса. Они совсем разные. И Матисс, конечно, удобен в городе. Ну, мне Матисс как мотоцикл был удобен везде, я на нем ездил везде. Я дико раздражал всех на пафосной технике. Они боролись со мной. У меня был момент, когда я ехал по Москве, просто ехал. Где-то на светофоре резко тормозит какая-то машина, оттуда выскакивает какой-то мужик и орет: «Да я тебя, да ты!» И выяснилось, что, оказывается, пока я ехал, он со мной состязался. У него был Nissan Maxima, он пытался меня догнать, подрезать, он пытался... Ну, а куда он на своем корыте? За мной никак. И он, оказывается, в истерике, в состязании провел вот последние там 30 минут своей жизни. Ну, я просто ехал. Ну, как-то мотоцикл, раз и уехал. И он до бешенства. В городе Матисс – идеальная машина, и не бойтесь его трех цилиндров. Но Nexia, конечно, это машина. Китай для России – это приговор или наказание в плане альтернативы безысходности? Китай коварен, Китай точен в определении цели, и Китай никогда не отступит. Китай задумал отобрать часть земли российской, а поскольку Россия, она безалаберная, всегда авось, всегда шапками закидает, то, конечно, она проспит эту угрозу. И иметь такого коварного врага – это очень опасно, потому что с Китаем невозможно договориться. Это как Трамп договорился с Ираном. Трампу показалось, что он договорился. Не договорился он. Невозможно договориться с Ираном. Невозможно договориться с Китаем. Китай – это всегда враг. И единственное, чем ты можешь его переспорить, переубедить – это своей силой. Но у России нет силы. И поэтому конец. Не сейчас. Медленный. Китай не будет быстрым, но он будет неотвратим. Китай – это конец для России, это приговор. Волю 345-я порвался ремень на вариаторе в 90-х годах. Вот был квест с поиском. Да, конечно, все купили эту машину. Самая дешевая Volvo, тем более автомат. А Volvo уже не ломается. Любая иномарка, которая приходила в Россию, в Советский Союз, она точно несла на себе гриф непогрешимого качества. Это Volvo. Я купил себе Volvo с автоматом. А то, что это был вариатор, который, в принципе, был не жизнеспособен. Он вообще был... Его взяли этот вандорновский, его с 55-го ДАФа. Этот ремень держал нагрузку минимальную, потому что он просто по массе не подходил к этой перетяжеленной конструкции. Это была очень большая ошибка. Volvo, это вообще была очень большая ошибка автомобильной промышленности. Вариаторы ставят на что-то более тяжелое, чем корыто во дворе. Вот корыто для полоскания белья вполне подходило, автомобиль нет. И все эти машины легли на газонах, все 345-е, они все встали и никуда не поехали. На соседнем газоне были как раз Ягуары с двигателем V12, которые были на трех карбюраторах, их тоже невозможно было ни синхронизировать, ни завести, ни отремонтировать. Но, в общем, кстати, стоили они так же дешево, то есть там 7 тысяч Deutsche Mark, и ты привозил себе настоящего Ягуара, который после этого никуда не ехал. А Volvo стоил еще дешевле. И это было огромное разочарование. И если вы смогли тогда, вот пройдя этот жесточайший квест, починить эту машину, снимая шляпу, это героизм, то, что вы починили в те времена вот этот автомобиль. Это совершенно фантастика. Зря продал Агилу. Это Opel Агила или это Тагаз Агила? У вас какой был? Я просто не вижу, вот тут где-то было вместо мотоцикла точно безопаснее Матисс. А Матисс, он реально безопасный, и авторевьюшники, когда лоб в лоб словили на Дмитровке себе Жигули, то как раз из авторевью, из команды авторевью, человек из руля вышел, пошел, а вазовский талек на газончике. Мой. Я поехал забирать из ветеринарки животных. Спасибо вам, до свидания.